Сегодня я буду проповедовать на тему, у которой два названия. Одно из них чуть позже родилось во время собраний. Это более позднее название моей проповеди. «Божья антикризисная программа». Вы вообще слышали, что есть кризис в мире, да? Даже мой сын слышал. Нет, вы знаете, что в мире звучат эти слова и эти заявления о том, что существует экономический кризис в мире. И, конечно, я скажу вам, много потрясений, много всего происходит негативного на этом фоне. Но я хочу сказать, что на самом деле, наряду с тем, что существуют в мире или в государствах такие антикризисные программы, существует и у Бога антикризисная программа. Я сразу хочу сказать, его программа лучше. Второе название этой проповеди, называется она так: «Служение даяния». Служение даяния. Это суть антикризисной программы. Так что можно закончить собрание и идти домой, все ясно и так. Давайте мы откроем с вами послание Иоанна, третье послание Иоанна, второй стих. И начнем отсюда. Я хочу показать вам некоторые места Писания и о том, что в Боге есть гарантии, в Боге есть стабильность. Бог абсолютно не зависит от того, что происходит в этом мире. И те люди, кто держится вот такого Бога, они получают полную свободу от того, что происходит в мире. Как вы думаете, это первый кризис в мире или были еще? Были еще. Как вы думаете, будут ли еще кризисы? Будут, конечно, еще. Эта земля полна кризисов. В разных сферах, и политических, и экономических, и религиозных, в основном три сферы, где происходят кризисы основные, они были, есть и они будут. Но у Божьего народа другая судьба. Прежде чем мы прочитаем это местописание, хочу напомнить вам такую историю из Библии, когда Моисей вывел израильский народ из Египта и ввел их в пустыню, чтобы привести их в обетованную землю. Подумайте, отложив вот какие-то предубеждения, вот чисто вот взглядом современного человека, представьте себе, 2-3 миллиона человек, которые вышли в пустыню. Это не просто 2-3 миллиона здоровых, крепких, сильных людей, мужчин, там, парней, нет. Там были старики, старушки, там были дети, грудные дети, там был скот, то есть разного рода, вещи, которые они тащили, с собой несли. И все это огромное, такое огромное собрание людей и всего двинулось в египетскую пустыню. Я был, как-то пролетал через Египет, был в Египте на севере, и пролетал над Египтом. Я хочу вам сказать, на самом деле, зрелище довольно удручающее. Только 4% территории Египта пригодно для жилья. Представьте себе, все остальное, абсолютная пустыня, выжженная, такого красноватого цвета. Если с самолета смотреть, кто-нибудь из вас видел Египет сверху с самолета? Видел кто-нибудь? Ладно, увидите еще. Ходите с Богом, и жизнь будет полна приключений и интересных поездок. Главное, с Богом ходите. И, знаете, я скажу вам, не просто пустыня, а красного цвета. Как будто, знаете, вот температура и раскалена до красна. Там годами не идет дождь. Я помню один из лет, который я помню, был в Египте. Там 4 года, по-моему, тоже. Нет, 4 года не было дождя. Всего лишь 4 года. Не было абсолютно ни капли дождя. Теперь представьте себе 2-3 миллиона человек, которые оставляют цивилизованную часть мира, Египет, вы знаете из истории, оставляют и отправляются в путешествие в глубину пустыни. Вы можете себе представить, если бы эти люди, они зависели от обстоятельств, если бы эти люди двигались своей логикой, если бы эти люди, они рассуждали, знаете, или как сказать, они все просчитали бы, пошли ли бы они в пустыню? Конечно же нет. Ни один, скажем так говорят, здравомыслящий человек не отправился бы в глубину пустыни в таком количестве ни за что. Но тем не менее Библия говорит, что эти миллионы людей, они вошли в пустыню и ходили там даже не 40 дней и не 40 месяцев, 40 лет! Это пауза для размышления. 40 лет 2-3 миллиона человек ходили по абсолютной пустыне. И они умирали там. Не из-за пустыни. Они умирали из-за других причин. Из-за греха, из-за ропота, из-за идолослужения, из-за прелюбодеяния. Но не из-за пустыни. Пустыня не могла убить их. По одной причине. Потому что этот народ принадлежал Богу. И Бог был в этом народе. Скажите мне сейчас, сегодня, с каким народом Бог, или в каком народе Бог присутствует? Да, в Израиле, прежде всего, правильно. И, конечно же, в своей церкви. И если этот народ, 2-3 миллиона, они не зависели от обстоятельств, от кризисов, от всего, что окружало, разве Бог не силен сегодня вести свой народ по украинской земле? В этом мире, неважно какой кризис, Бог не зависит от кризиса. Прежде чем я начну читать, я хотел бы сказать, может быть, забегая вперед, что мы сами выбираем, быть или оказаться нам в кризисе, или нет. Это наш собственный выбор. Скажите рядом сидящему с вами, кризис – это ваш выбор. Вы можете оказаться в кризисе и можете отказаться от кризиса. Это ваш выбор. Вы скажете, ну как? Весь мир в кризисе. А как же можно отказаться от кризиса? Знаете, каждый человек, как этот стакан. Мы с вами уподобляемся в Библии сосудом, со стаканом, или ну, как угодно назовите, которые не бывают пустыми. Они всегда чем-то наполнены. Такая пословица в мире есть. Святое место пустым не бывает. Поверьте, что каждый из вас чем-то наполнен. Поверьте, что каждый человек в этом мире чем-то наполнен. Его внутреннее содержание, его души, что-то там внутри, чем-то заполнен человек. И вопрос только, чем? Может быть, как раз то, чем наполнен человек и создает эти кризисы. Может быть, как раз вот то внутреннее содержание человека, что, которое существует в мире и является причиной кризиса. Смотрите, солнце светит, дожди идут, земля родит. Яблони созревают, абрикосы поспевают. Украина в прошлом году собрала урожай и вошла в тройку самых элитных экспортеров зерна в мире. Вы слышали об этом, наверное? В тройку лучших элитных стран мира по продаже зерна, по экспорту зерна. В этом году еще больше полей засеяли, больше денег вложили в сельское хозяйство, еще больше полей засеяли. Это означает, может быть, еще больше урожая. Тогда вопрос, а откуда кризис? Позвольте мне сказать еще раз это. Кризис – это следствие содержимого человеческой души. То, чем наполнены люди. Вот это и определяет, они в кризисе или нет. И если мы с вами на самом деле хотим жить этой свободой, в этой свободе, которую Бог подарил нам, вне кризисов, проходя через все. И как Израиль прошел по пустыне, и они выжили. Они не просто выжили, у них было все необходимое для жизни. Не только все необходимое для жизни, они там в пустыне скинию построили. А на то время это был шедевр. Это было очень дорогое удовольствие. Лучшие материалы были используемы там. Вы знаете, скиния, она была очень дорогих материалов. Там много было тканей очень дорогих, там было очень много дерева очень дорогого, очень много драгоценных камней и драгоценных металлов, в том числе золота, использовалось. И прямо посреди пустыни они построили скинию. Когда я думаю об этом, я думаю о нас с вами. А мы тут, не в пустыне, Дом Божий все-таки построим? Конечно, построим. Если они в пустыне это построили, и мы построим. Итак, что я хотел бы сказать. То, чем мы наполнены, зависит от того, какой жизнью мы живем. Есть лучшее, самый лучший источник, самый лучший источник для наполнения нашей души, нашего духа. Это Божье Слово. Библия, которая является носителем Божьей жизни. Именно Слово Божье является носителем Божьей жизни. Если это Слово тебя наполнит, и ты будешь наполнен Словом Божьим, как Бог сказал Иисусу Навину, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, тогда ты будешь благоразумен и будешь поступать, и будешь успешен во всех путях твоих». Почти дословно, может быть, слово туда-сюда, это Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих, где написано, если это придет в твое сердце, наполнит, тогда тебе не страшен никакой кризис, никакие великаны, никакие обстоятельства. Ты сам выбираешь, какой жизнью тебе жить. Скажите рядом сидящему с вами, ты сам выбираешь, какой жизнью тебе жить. Как ты выбираешь то, чем ты себя наполняешь? То есть, если сегодняшний день, твоя жизнь сегодня – это показатель или индикатор того, чем ты был наполнен все это время. Если тебе нравится твоя жизнь, и все с ней в порядке, значит, наверное, все в порядке внутри тебя. Но если что-то не нравится тебе в твоей жизни, тогда что-то нужно менять внутри. И для этой цели есть Библия, Слово Божье. Давайте прочитаем это первое место Писания. Послание Иоанна, 3 послание, 2 стих. Апостол Иоанн пишет такое письмо, он начинает с 1 стих, старец, обращается как старец. И я думаю, что на самом деле апостол Иоанн достойный уважения, как Божий человек, помазанный человек Божий. И эти послания, которые написаны, они написаны не только... Это послание определенному человеку написано также и нам, потому что написано так, «Возлюбленный» обращается Иоанн. И, конечно же, возлюбленный Богом не только Гай, которым пишет апостол Иоанн, но мы с вами тоже также возлюблены Богом. Бог нас любит. Скажите рядом сидящему с вами, Бог любит вас? Вы возлюблены Богом? Слава Богу! А что так тихо, когда вы... Скажите громко, Бог любит тебя! Скажите четко, ясно, ну, так, по-нормальному, по-человечески. Скажи рядом сидящему с тобой, Бог любит тебя. Ну, вот так лучше. И написано, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Знаете, о чем писал апостол Иоанн? Он писал из Божьего сердца к нам, каждому. И он писал так. Молюсь, чтобы ты, первое, был здоров. Это означает, что воля Божья, чтобы ты был здоров. Что надо, чтобы быть здоровым? Ну, правильно, нормальный сон, нормальная еда здоровая. Мы все это знаем. Выпивать нужную порцию воды в течение дня, физические упражнения, что еще? отдых. Что нужно для здоровья еще? Кто из вас знает? Я уже говорил, правильно питаться, я уже говорил. И у меня вопрос. Да, не нервничать. Это же ближе к истине. Но я хотел бы сказать, а при всем этом есть ли гарантии, что ты будешь здоров? Знаете, если взять экологию нашу и многие вещи, которые вокруг нас, то даже если ты ешь здоровую пищу и спишь 8 часов в день, в сутки, и, казалось бы, многое делаешь правильно, это еще не гарантия, что ты не заболеешь, что ты будешь здоров. Это не определяет. Не определяет. Но есть Божьи гарантии. Например, Библия говорит так. В притчах Соломона написано так, что... Давайте вернемся сюда. Откроем вместе с вами притчи Соломона. Притчи Соломона. Немножко уйдем в это. Потом вернемся, пойдем дальше. Притчи Соломона. По-моему, вторая или третья глава. Третья глава. Смотрите. Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое. И дальше говорит Слово Божие. Ибо долготы дней, лет жизни мира, они приложат тебе. Милость и истина, да не оставляю тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего. О чем идет речь? О том, чтобы наше сердце было наполнено Божьим Словом. Правильно? И дальше написано. И обретешь милость, и благоволение, и в очах Бога, и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим, не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, но бойся Господа и удаляйся от зла. И это будет здравием для тела твоего и питание для костей твоих. То есть, если проще сказать, если твое сердце будет наполнено Божьим Словом, тогда ты будешь жить, соответственно, тому, чем ты наполнен. А если ты наполнен Словом Божьим, то ты не только будешь жить, соответственно, этому, но ты будешь здоров. Можно быть абсолютно здоровым. Иисус Христос не болел даже насморком. Мы здесь сейчас. У него не лучшие были условия, он много путешествовал. Как вы думаете, когда шторм на море, волны накрывают с головой посреди ночи, и ты промокаешь до нитки, может ли быть насморк? Представьте себе, что Иисус не отменил служение в следующий день и не ушел на больничный. Ни разу. Для меня это вызов. Для меня это слово, это пример. Иисус никогда ничем не болел. Это означает, что мы с вами можем жить здоровой жизнью, ничем не болея. Это наш выбор. Это наш выбор. Скажите рядом сидящему с вами, быть здоровым – ваш выбор. Если однажды выберешь быть здоровым, ты будешь здоровым. Это наш выбор. Дорогие, если мы сидим слишком много у телевизора и читаем или у компьютера, или читаем романы, я не против этого. Да, нужно иногда почитать. Но если это то, чем мы заполняем свое сердце, дорогие, послушайте, тогда у тебя нет внутренней силы противостоять болезни. Но если твое сердце наполнено Словом Божьим, и Слово Божье живет внутри тебя, тогда внутри тебя есть сила противостоять болезням и быть абсолютно здоровым. Вы со мной сейчас? То есть, что надо, чтобы быть здоровым? Что надо, чтобы исцелиться? Наполнить свое сердце Словом Божьим. То же самое, если проповедовать о прощении грехов, будет покаяние. Если проповедовать об исцелении, придет исцеление. Если наполнять себя Словом Божьим об успехе, преуспевании, о котором Иоанн пишет, знаете, что придет в жизнь? Вы самые скромные. Вы знаете, старушки утром более активны, чем вы. У нас первое собрание для самых пожилых людей обычно. Стараемся тихую музыку, все остальное. Они более живые, чем вы сегодня. Вы, наверное, бегали за свои деньги уже, да? Так что, будем спать? Или будем продолжать собрание? Дорогие, давайте все-таки продолжим. Продолжим. Послушайте, о чем я говорю? Мы сами выбираем, какой жизнью нам жить. Если твоя жизнь плоха, если нет здоровья, если грехи душа, если денег нет, причина только в одном. Только в одном. В твоем соседе. Возьми палец, сделай вот так. И скажи сам себе, возьмите палец. И пошли на молодежное собрание, палец возьмите. Все. Палец возьмите, да, где ваш палец? Вот там. Вот так возьмите палец. Да, там кто-то пишет усердно, чтобы делать вид, что я не замечаю. Ладно, хорошо. Возьмите палец и скажите себе, сейчас я покажу на причину. Вот сейчас я покажу на причину. Ну и покажите. Да, все правильно. Палец сам знает, куда им клониться. Поэтому, если мы хотим перемен на самом деле, если мы хотим успешной жизни, как Иоанн писал, чтобы ты преуспевал во всем, это воля Божья. Бог уже подписал указ о том, чтобы ты был успешен всегда и во всем. Но будешь ли ты таким, зависит от того, чем наполнена твоя душа. Смотрите, как возвращаемся сюда, как Иоанн пишет, чтобы преуспевал во всем, как? Вы думаете, я покоя вас оставлю? Будете тут дремать потихонечку? Ничего подобного, я не надеюсь на это. Так как? Ага! Как преуспевает душа! Как душа преуспевает, так и в жизни будешь преуспевать. То есть, чтобы ты был преуспевающим, успешным человеком в жизни, тебе нужно свою душу сделать преуспевающей, успешной. Как сделать свою жизнь успешной, если в жизни все так непросто? Если в жизни каждый хочет быть успешным? Если люди иногда по головам идут, делая карьеру, достигая цели, мир непростой, тебя в нем особенно не ждали. Мама твоя ждала тебя, может быть. И папа, и Бог. В трех лицах. А так мало кто ждал тебя. Вы еще не обнаружили этого? Нет? Добро пожаловать на землю. Опускайтесь. Это земля, где всего хватает. Слава Богу, конечно, что Бог тебя ожидал. Но жизнь это как поле битвы, где каждый сражается, чтобы взять свое и за твой счет. Все просто. Все очень просто. Как выжить? Как быть успешным? Есть пути беззакония. В мире есть много таких вариантов. Как можно лгать. Можно, знаете, интриги создавать, какое-то насилие использовать. И таким образом богатеют люди. Ты хочешь быть одним из них? Из тех людей, которые не спят по ночам. Я одного такого возил однажды. Когда-то в жизни я работал водителем и возил одного такого крутого мужика. Вы знаете, мне нужно было, когда я возил его по этим всем местам, где он должен был отчитаться за все, мне нужно было прищепку на нос цеплять, когда я сидел в машине. Ну, дальше не буду продолжать. Понятно, да? Это не жизнь, когда твои руки в крови, когда совесть нечиста, и толку с того, что у тебя забит холодильник, гараж или дом есть, а жизни нет. Послушайте, есть другой путь, Божий путь, путь успеха, который существует в Библии. Чтобы стать успешным, Нужно наполнить себя Божьей жизнью. Нет более успешной личности, чем Иисус Христос. Скажите рядом сидящему с вами, самый успешный Иисус Христос. В любом ракурсе возьмите его. Возьмите его как Бога, он успешный, он лучший. Возьмите его как бизнесмена, он лучший. Он приобрел больше всего. На подвиг души смотрит с довольством. Если смотреть на него со стороны, не знаю, врача, он лучший врач. Если взять как профессора, он самый умный, он лучший профессор. С любой стороны, он лучший, он успешный. Дорогие, я хочу сказать, если его дух, его сердце, его жизнь войдет в нас, мы станем такими же. Это 2 плюс 2 равняется 4. Все, что нам надо, нам нужно заботиться об этом. И нам нужны такие проповеди, которые бы, знаете, просто как мудрые, как гвозди вбитые, Библия так говорит, просто входили внутрь нас и вкладывали истину за истиной. Не только то, что нам нравится, не только то, что нам приятно, а может быть создает дискомфорт, но позволить Богу, как мы сегодня пели «Измени меня» и все остальное, позволить Богу менять нашу жизнь, наши сердца, наши взгляды. Знаете, это пока еще все предисловие, это не моя проповедь в принципе. Знаете, что я заметил? Что Иисус Христос, он только на словах приемлемая личность. Но когда доходит до дела, люди бунтуют против него. Но как только доходит до самой сути, когда Иисус Христос, он желает войти в сердце, в жизнь человека и занять достойное место Господа, вот здесь начинается серьезная война. Если мы на самом деле хотим перемен, если мы на самом деле хотим успеха в своей жизни, то, что сегодня, это сегодня. Что будет через 5 лет назад, мы узнаем, насколько внимательно ты слушал эту проповедь. Через 5 лет. Через 10 лет мы еще больше увидим, насколько ты внимателен был тому, что Бог делал в твоей жизни. Потому что когда Христос, он на самом деле становится Господом нашей жизни, имеет права на нашу жизнь и может делать то, что он хочет, вот тогда, дорогие, мы можем стать успешными людьми. Итак, давайте мы пойдем дальше. Я хотел бы показать вам некоторые вещи, которые обычно не особо популярны для не только для мира, а даже для верующих. Мы возьмем по порядку. Откройте Евангелие Луки, 4 глава. Евангелие Луки, 4 глава. Четвертая глава, 16 стиха. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: „Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное“». Можно дальше почитать, чтобы увидеть, какова была реакция. «Закрыв книгу, отдав служителю, сел, глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: „Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами“. И все засвидетельствовали ему это и дивились словами благодати, исходившими из уст его, и говорили: „Не Иосифов ли это сын“». И чуть ниже, 28 стиха: «Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, И встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. Иисус пришел, начал свое служение и говорит: «Дух Господень на мне! Дух Господень на мне! Он помазал меня!» И он начал говорить вещи, которые, казалось бы, так нужны людям. Но закончилось тем, что все в синагоге исполнились ярости и взяли его, чтобы сбросить с горы, то есть свергнуть, сбросить с горы, чтобы он разбился. И он прошел между ними, потому что не пришло время его, он имел власть над своей жизнью и ушел невредимым. Дорогие, знаете, о чем речь идет? О переменах. Вы слышите меня? Иисус Христос не играет в перемены с людьми. Перемены, вот они. Как только Иисус Христос, он пошел немножко дальше, чем просто погладить по голове и сказать: «Ну, хороший, замечательный, умничка». Он начал говорить более серьезные вещи. Все исполнились ярости. И сразу же картина изменилась. Вы со мной сейчас? Вы здесь? Речь идет не просто о проповеднике, об Иисусе Христе. Итак, если мы с вами говорим об успехе, о благословении в любое время, о том, чтобы на самом деле быть благословленным независимо от обстоятельств, это может сделать в нашей жизни только Иисус Христос, который не будет тебе угождать. Он не фильм красивый, с красивым концом, или не мультфильм, где все весело и здорово. Он Господь. Когда Он ставит свою ногу в твоей жизни, все начинает трястись и подвержено изменениям. И вопрос в том, там люди сидели. Смотрите, когда он сказал: «Ибо он помазал мне благовествовать нищим». Там были нищие? Были. «И послал мне исцелять сокрушенных сердцем». Там были разбитые сердцем? Были, как и сегодня. Пленным освобождением. Там были пленные люди, связанные бесами? Были. Слепые были? Были. Измученные были? Были. Но когда Иисус Христос шагнул чуть-чуть дальше, эти же измученные, пленные, слепые исполнились ярости и хотели убить его. Вы со мной сейчас? Вы все еще здесь? Можно с вами говорить вот так, а иначе я все равно не умею. У меня нет других вариантов. Когда я проповедую то слово, которое Бог положил в мое сердце. И я точно знаю, как часто слово, которое в моем сердце, оно абсолютно дискомфортно для слушателей. Иисус пришел в помазании, в силе Святого Духа, к людям, которые были полны проблем. Пришел, чтобы быть ответом и решением для них. И он объявил это людям. «Я это принес». Закончилось тем, что все исполнились ярости и повели его к горе, чтобы сбросить его со скалы и убить его. Что ты будешь делать с Иисусом Христом? Или поставим так вопрос: ты хочешь перемен? Ты на самом деле хочешь, чтобы Бог сделал тебя успешным? Ты на самом ли деле желаешь видеть Божью славу в своей жизни? Помощь в каждом дне? Увидеть невероятное? Или мы просто тролливали, тили-тили, что-нибудь народное споем и пойдем домой? Тили-тили, тролливали. Я хотел бы, чтобы вот услышали, а поразмышляли над этим. Потому что когда мы говорим о кризисе, мы говорим, что кризис выходит из сердец людей. Бедствие выходит из сердец людей. Голод, я уже повторял столько раз это, сегодня тоже говорил уже, да, одна треть голодает, одна треть мира ложится голодными, только одна треть людей ест досыта. Если 6,5 миллиардов человек разделите на три ровные части, это будет 2 миллиарда 220, сколько там? Ну, в общем, 2 миллиарда, даже не 200, а меньше 200 миллионов. Ну, грубо говоря, 2 миллиарда 200 миллионов голодает. У них нет даже куска хлеба. 2 миллиарда, скажем, 200 миллионов, они мечтают наесться. И только 2 миллиарда 200 миллионов едят сколько хотят. Это про всех технологиях. Это про всех возможностях, которые есть у человека. При том, что миллионы тонн продуктов уничтожаются ежегодно. Вы знаете, да? Чтобы поддержать уровень цен на рынке. В курсе дела вообще? Вы интересуетесь чем-то или как? Я думаю, что эти вещи, которые я говорю, они известны, должны быть всем. Для того, чтобы удержать цены на рынке, это делается искусственно. То есть, если товара больше, чем, скажем, или предложение больше, чем спроса, тогда цена падает. Вы понимаете, да? Чтобы цена не падала, что делается с товаром, который вы готовили больше, чем надо? Его уничтожают. Чтобы цену сохранить. Вы со мной все еще, да? Я был в Европе, помню, много лет назад, и проповедовал там, в Дании, в частности. И когда меня везли, я увидел там огромные поля, они засеянные. И я спросил у этого датчанина, говорю, а почему поля, бурьян растет и все остальное, они что, никому не принадлежат? Он говорит, нет, они принадлежат фермерам, которым, ну, то есть это их собственность. Я говорю, почему не обрабатывают, не сеют, не собирают урожай? Говорят, им невыгодно, потому что государство платит фермерам за то, чтобы они не обрабатывали поля. Для чего? Чтобы зерна столько собрать, главное, чтобы цены сохранить. Это все не на уровне, там, знаете, какой-нибудь там, знаете, вот колхоза, там, не знаю, там, Светлого пути. Это на уровне, международном уровне. Существуют соглашения между представителями разных стран, чтобы все это делать. При том, что одна треть населения голодает. Это означает, что они мечтают о куске хлеба. Они мечтают, чтобы получить свой кусок хлеба, чтобы выжить. Одна треть мечтает, чтобы наесться. Одна треть только ест досыта. Вы со мной сейчас? Поэтому, когда мы говорим о кризисах, мы говорим с вами не о том, что солнце не дает своего света, или дожди не идут, и засуха тотальная по всей земле, или земля перестала родить. Речь идет о порочности человеческой натуры. Вот эта порочность и исполняется ярости. Вот эта порочность, она готова убить снова Иисуса Христа и прибить его ко кресту. Неважно, это порочность в мире или это твоя собственная порочность. Вы со мной сейчас? Вы все еще здесь? Вы не ушли домой? Кто хотел, тот уже ушел. Итак, говоря об успешной жизни, о благословенной жизни, о жизни, которую Бог хочет дать тебе, она не может прийти вне и личности Иисуса Христа, который заявляет свои права на тебя и говорит, послушай, дай мне твое сердце вначале. Потому что вначале я хочу душу твою привести в порядок, сделать ее успешной. Что делает успешной душу твою? Праведность, мир и радость в Духе Святом. Если у тебя есть внутри праведность, ты наполнен миром и наполнен радостью, ты самый успешный человек. Спасибо за ваш аминь. Хорошо. Вопрос. Если бы предложили тебе дом, машину, холодильник, еды и чувство жестокой вины, которое бы грызло бы тебя, тревоги и страха каждое мгновение и отсутствие всякой радости, или же сказали, у тебя всего этого нет, но у тебя есть праведность, мир и радость в Духе Святом. У меня вопрос к тебе. Что бы ты выбрал? Дорогие, ничего не сравнится с Царством Божьим внутри тебя. И первое, что Бог хочет сделать с человеком, Он желает, чтобы и наши сердца, наши души были изменены и наполнены праведностью, миром и радостью во Святом Духе. Это самое, это непопулярно, за это люди не платят деньги, это как бы не продается в магазине. Знаете, никто в очереди за этим не стоит. Но это самое дорогое из всего, что есть. Если нет никакой вины в твоем сердце, и твое сердце абсолютно чисто, если в твоем сердце мир, радость, дорогие, тогда ты счастливый человек. Теперь мы дальше пойдем. Что значит кризис? Кризис – это следствие чего-то. Чего? Внутреннего мира людей. Кризис – это следствие внутреннего мира людей. Если человек наполнен страхом, тревогами, и он думает, завтра вдруг не будет работы, не будет куска хлеба, и я не знаю, что будет завтра, что он будет делать? Он будет стараться собрать эти гривны, собрать, скопить где-нибудь, спрятать на черный день, чтобы сохранить их. А потом подумает, стоп, небезопасно хранить. В банке нельзя, лучше в банке. Сюда. Соберу, положу там под кровать. Небезопасно. Что делать? Куплю себе собаку. Взял эти деньги, купил собаку. Здоровая, крепкая, сильная собака. Теперь снова нужно собирать деньги. Насобирал опять. Собака не спасет, и кормить надо. Надо что-то еще. И человек начинает запутываться, делает ошибку за ошибкой, как люди иногда берут один кредит, чтобы этот погасить кредит, берут другой кредит, потом два кредита, они начнут делать, третий возьму, чтобы эти перекрыть, и потом три кредита. Что делать? Чем человек был движим? Страхом. Всего лишь. Не было бы страха, не было бы и кризиса. Не было бы жадности, не было бы и кризиса. Ой, ну у него машина, на машине ездит, и я себе в кредит возьму. А чем платить будешь? Какая разница? У него же есть. И я себе машину хочу. И вот сел горе-водитель, купил машину в кредит, и целый месяц наслаждается, ездит. И потом, алло, алло, вы там платить собираетесь или нет? Да, собираюсь, да, конечно. А платить нечем. Что делать? Это кризис. И я могу перечислять, когда вот эти внутренние проблемы становятся материальными проблемами в жизни людей. Разреши внутренние и внешние разрешаться. Однажды даже Кеннет Копланд рассказывал такую историю. У него был долг, появился долг около 2 миллионов долларов. Большой долг. Он рассказывал об этом. И он начал молиться: «Господи, избави меня от этого долга. Освободи меня, помоги, Господи». И знаете, Бог ему сказал: «Нет, я тебе не помогу». Вы знаете, что даже так Бог может отвечать? Он, Бог добрый, он всем помогает. Нет, не всем. Какой-нибудь несчастному поможет, а конкоплену нет. Господи, почему? Потому что в твоей жизни беспорядок. Если я дам тебе снова 2 миллиона, ты с ними сделаешь то же самое. Они не решат твоих проблем. Тебе нужно изменить свою жизнь. Дорогие, Кеннет Копланд, великий служитель, и Бог стоял против него. Слава Богу за Кеннет Копланда, что он не исполнился ярости и не повел Христа к обрыву, чтобы его сбросить оттуда, как делают другие люди. Он сдался. Господи, покажи мне, что мне делать со своей жизнью, что не так. И Бог, он знает, как помочь, как показать. У него есть Дух Святой, у него есть люди, которые могут помочь, которые могут все помочь, поставить на свои места, показать, где эти ошибки, что неправильно, что нужно изменить, в чем нужно покаяться, что нужно переделать в своей жизни. И потом, когда все стало на места, пришли деньги, долг ушел, и все стало замечательным. Вы со мной сейчас? Поэтому я хочу еще раз сказать. Очень важно заботиться об душе своей, об успехе в своей душе. Если твоя душа будет успешной, если в твоем сердце праведность, отсутствие всякой вины, и ты знаешь, что ты чист, перед Богом нет ничего, чтобы тяготило бы тебя, нет ничего, чтобы томило тебя, нет ничего за душой, в чем бы ты не раскаялся, и ты знаешь, что Бог на твоей стороне, потому что Его кровь омыла тебя от всякого греха. Нет никакой вины. Бог на моей стороне. Если есть эта уверенность, если есть мир в сердце, который приходит обязательно, где есть прощение грехов, там мир Божий приходит. Мир в сердце. Мир – это сладкий мир. Это не просто понятие. Это состояние души, когда ты ложишься спать или просто живешь как будто у Бога за пазухой. Я думаю, что каждый из вас иногда в своей жизни испытывал такое чувство, когда, ну не знаю, может быть, когда маленькие были, приходили к своей маме, она брала вас на руки и обнимала вас, прижимала к своей груди, и вы чувствовали себя в полной безопасности. Совершенно безопасности. Так, как будто ничто вам не угрожает. Вы могли просто расслабиться, и так вам хорошо было в этом. Не правда ли, дорогие, когда мы растем, уже мама нам не поможет. И мамины объятия наши проблемы не решат. Но есть другой, есть Бог, который готов тебя принять в свои объятия. И мир Божий – это то, когда ты в Божьих объятиях, и тебя ничего не беспокоит. Даже если бомбы взрываются вокруг, даже если, кажется, все рушится вокруг, как Аввакум говорит, даже если все плохо, я все равно буду радоваться, и я буду спокоен. Вот что такое Божий мир. Когда другие нервничают, зубы, ногти грызут, злятся, раздражаются, а ты спокоен. Божий мир в твоем сердце. Дорогие, это стоит того. Аминь. Я уже не говорю о радости, которая наполняет твое сердце, и тебе не нужно постоянно себя чем-то радовать. Обрадовать надо. Чем-то нужно себя развеселить. Чем? Мне скучно. Мне грустно. Меня никто не понимает. Мне печально. Кто-нибудь. Дорогие, тебе не нужна эта истерика. Тебе не нужны эти проблемы. Когда Бог дает тебе свою радость. Эта радость, она не извне. Она внутри тебя. Течет изнутри тебя. И делает тебя вполне удовлетворенной личностью. Ты просто удовлетворен сам по себе во Христе Иисусе. Тебе хорошо даже одному. Вы слышите меня? Ой, пастор, я не верю, что одному бывает хорошо. А ты попробуй побудь с Иисусом Христом. Позволь Ему наполнить твое сердце радостью в Духе Святом. И ты узнаешь, ты можешь быть совершенно один. Никого рядом нет, ни друзей, ни толпы, ни беготни, ни суеты. Тебе просто хорошо с Ним. Радость наполняет тебя. О которой Давид сказал, все что угодно, но не отнимай радости спасения твоей. Так Давид сказал. Помните? На него он ощутил, он попробовал вкус этой радости в Боге. Когда ты счастлив, потому что ты счастлив. Ты рад абсолютно в Боге. Дорогие, если не это христианство, тогда что христианство? Ну, христианство, когда ходишь в церковь, ходишь на собрание, пока не надоест. Поэтому некоторые так и ходят на собрание, и потом надоело. Я хочу вам сказать, без того, о чем я говорю сегодня, нет христианства. Может быть, на пути христианства. Но само христианство – это праведность. Это мир. Это радость в Духе Святом. Когда ты наполнен этим. И ты не суетишься, не бегаешь. Ой, все очереди начали занимать. И я побежал. А вдруг опоздаю. Вдруг что-нибудь дают, а я не получу. Такое чувство, как будто поезд уходит, а ты опаздываешь. И знаете, и рекламы, и все настроено на это показывает, что если ты это не купишь, ты все, ты опоздал, ты не жил, ты не видел ничего в жизни. Если эту банку пива ты не выпил, какая радость. Все, ты конченый человек, все. И если нет мира, радости в сердце, то так себя люди и чувствуют. Ой, я это хочу, я это хочу. А денег нет на это. А что делать? Злиться буду туда. Ненавидеть всех, завидовать. И все остальное. И обрекать себя на новые ошибки. Дорогие, послушайте, о чем я сегодня проповедую. Позвольте Христу вторгнуться на вашу территорию. Невозможно сделать Иисуса Христа, знаете, вот дворовую собаку. Знаете, цепь посадил ее, вот тебе, и его по цепи туда, сюда, туда, сюда, не дальше. Дальше нельзя. Нельзя, вот сюда и сюда, все. Он не будет для тебя, и меня тоже, дворовым псом. Он Господь. Я еще раз возвращаюсь к этой истории. Это все еще не проповедь. Я не знаю, но я чувствую, что я здесь сейчас. Бог хочет что-то тебе сказать. Дорогие, если на самом деле ты хочешь иметь от Него то, что есть у Него, тебе нужно пустить Его в свое сердце и не злиться на Него. Когда Он начнет менять твою жизнь. Не приходить в ярость, не бунтовать. А что? А в конце концов, да что? А я думал, сейчас меня сразу подхватили ангелы и понесли. И все посыпалось на всех сторон. Нет. Вы знаете, я хочу вам сказать более того. Благословение Божие быстро не приходит. Благословения Божьи быстро не приходят. Но они приходят. И Бог знает, как привести тебя к успешной жизни. Если твоя душа успешна, тогда и дела твои будут успешны. Представьте себе, Иисус пришел и сделал заявление «благовествовать нищим». Это уже ближе к цели. Я начинаю проповедовать. «Благовествовал нищим». Как вы думаете, что он благовествовал? Или благовествовать – это поделиться хорошей новостью. Какую хорошую новость он мог сказать нищим людям? Ну, во-первых, чтобы понять, о какой хорошей новости он говорил, нужно понять, что надо этим людям. Правда же? Что для них будет хорошей новостью? Если, например, человек больной, то для него будет хорошая новость исцелиться, выздороветь. Правда же? Если человек грешный, для него будет хорошей новостью покаяние, прощение грехов. А если человек нищий, что будет для него хорошей новостью? Конечно же, конец нищете, выйти из нужды, покончить с нищетой. Это хорошая новость. Иисус сказал, у меня есть для вас хорошая новость. Как покончить с нищетой вашей жизни? И я представляю, как эти нищие люди, может быть, там и группа была, глаза их загорелись. Вау! Вау! Они, конечно, смотрели, нигде нет мешка с деньгами. Потому что чаще всего люди, знаете как, до сих пор так. Они думают, о Бог, а что мне, кинь денег в мешок с неба, что ли? Люди глупые бывают. Они не понимают, что деньги можно проесть, потерять и могут даже убить тебя за деньги, если у тебя они есть. Но если у тебя есть Божье благословение, никто не отнимет его. И ты будешь иметь все, чем ты нуждаешься, и даже больше того. Я говорю о материальной сфере, о материальных вещах, о решении материальных проблем. Итак, что же проповедовал Иисус, или что Он говорил этим нищим, когда нищие сеяли вот так? Свои кружечки достали. Там пару монеток для эффекта, знаете. Клац, 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 клац. Что же Иисус им сказал? Какой благой вестью Он с ними поделился? Откройте Евангелие, тоже Луки, 6 главу, там написано. 6 главу, 38 стих. Иисус не проповедовал им какой-то специальной проповеди для нищих. Знаете, какой-то специфической. Ой, дорогие нищие, я пришел к вам посочувствовать вам. Я понимаю, как вам трудно. Бедные, нищие, несчастные. Вас обижают. Я с вами, всей своей душой. И вот вам даже пару копеек. Знаете, дорогие, хочу вам сказать. Иисус никого, я так выразился однажды, никого не облизывал. И не слюнявил поцелуями. У него всегда есть конкретное решение проблем. Но это решение, оно коренным, радикальным образом отличается от того, что люди предлагают. Вот в чем и проблема, и выход. Потому что когда Иисус повернулся к нищим и сказал им эти же слова, как и нам всем, Он сказал так: «Давайте, и дастся вам». Вот благая весть. Давайте, и дастся вам, мерой доброй, утрясенной, нагнетенной, переполненную, отсыплют вам лоно ваше, ибо какую меру мерите, такую же отмерится и вам. Представьте себе, что они еще больше захотели вот броситься со скалы после этого. Вы же понимаете, да? Сидят нищие люди, там какие-то там монетки не тарахтят у них в кружечках, грязно, нищие, то есть нищие. И вдруг Иисус заявляет им: послушайте, добрые вести, я принес добрые вести, покончим с вашей нищетой. Давайте, жертвуйте. Я представляю, как эти глаза нищих стали еще круглее, знаете. Совести у тебя нет. Какое жертвовать? Мы же нищие. И не только это. Я уверен, что они исполнились ярости, не понимая Божьего пути, не понимая Божьего выхода, который всегда конфронтирует с нашей плотью, с нашим плотским мышлением. И я думаю, что как всегда, знаете, помните, как 5000 больных Иисус пришел, только одного исцелил. Почему? Потому что только один пустил его. А у остальных был конфронтация с ним. И, возможно, в этой группе нищих, возможно, один человек все-таки нашелся, который поверил ему. И он взял свою кружечку, потарахтел, достал туда монетку и соседу своему клац и пожертвовал. Это был его первый шаг в выходе, скажем, да, в выходе из нищеты. И знаете, если бы мы могли через 5 лет посмотреть на этого нищего, я даю вам гарантию, он уже не был нищим. Обычно на все нужно время. Все не происходит вот так. Пожертвовал сразу, клац, и упало на тебя все. О, Господь, столько благословений сразу свалилось. Я уже говорю, не так быстро. Нужно время. Иногда годы проходят. Годы проходят. Но если мы верны в своем, Этот нищий продолжал. Может, он сидел еще там с кружечкой. Ему кидали, он кинул, он взял оттуда еще. Там другому пожертвовал. Другому пожертвовал. Другому. Послушайте, есть Божьи принципы. Есть Божьи гарантии. Иисус сказал, давайте, дастся вам меру добрую, утрясенную, переполненную. Дальше написано, какую меру вы мерите, такой вам отмеряется. Это означает, неважно, где ты, в каком кризисе, что вокруг тебя происходит, но если ты начинаешь делать так, как учит Иисус Христос, нет другого выхода, нет другого решения, другой развязки, только один. Твоей нищете, твоей нужде придет конец. Послушайте, нужде придет конец. Это Иисус сказал. Это Иисус сказал. Это Иисус сказал. Есть еще другая история, тоже не менее крутая. Посмотрите Марка 12 главу. Евангелие Марка 12 главу. 12 глава Марка, 41 стиха. Мы до половины, насколько я помню, да? 41 стиха. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же одна бедная вдова, положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Знаете, мы эту историю много раз читали, мы уже привыкли к ней. Давайте посмотрим на нее, знаете, в свете современного взгляда современного человека. Представьте себе, допустим, давайте возьмем ту же историю, только посмотрим по-другому, без предубеждений. Во-первых, в какой храм пришла эта вдова? Храм, который построил, знаете кто? Кто построил этот храм, вы знаете? Я помогу, вы что-то так мало знаете. Ирод построил. Ирод построил этот храм. Тот Ирод, который убил младенцев в Вифлееме. Тот же самый Ирод Великий назывался в истории так. Он был строителем, и там много у него там были еще других вещей, которые он делал. Ирод! В этот храм пришла вдова. Кто были священниками в этом храме? Ладно, я помогу вам. Анна, Каиафа. Вы знаете, кто это такие? Да, это были первосвященники, которые распяли Иисуса Христа. И при этом Иисус Христос не стал на пороге, видя эту женщину, я искренне, стой! Не пущу, женщина, не ходи сюда! Это храм Ирода. Там Анна и Каиафа, они убийцы. Он не остановил ее. И еще по другой причине не остановил. Представьте себе, идет вдова. У нее всего, может быть, 5 гривен. Буквально столько, чтобы купить молока на день и хлеба, наверное. 5 гривен, последние. Больше нет. И она эти 5 гривен всем своим сердцем несет. Идет там, может, какая-то там очередь была, не знаю. И она идет к этой сокровищнице, чтобы там бросить ее. 5 гривен последних пожертвовать. И Иисус стоит и смотрит. А вы представьте, если вы стоите в другом углу, смотрите на Иисуса. Интересно, он остановит это безобразие или нет? Нет, не остановил. У женщины забрали 5 последних гривен. Вы все еще со мной? Как так? Я это слышу постоянно.
Последние 5 гривен забрали у бедной вдовы.
Ай-яй-яй, совести никакой нет. Знаете, что Иисус знал, что это последние 5 гривен у этой вдовы. Это ее все дневное пропитание. И Он не остановил ее. Не сказал, женщина, вот это же последнее, не надо. Мы, У нас совесть есть, мы лучше тебе дадим. А там был же ящик, помните, денежки были у них. Вы слышите? Совершенно просто под корень рубит Иисус вот это человеческое, такое в кавычках, благородство. Вы понимаете, о чем идет речь? То, как люди смотрят, и как Бог смотрит на одно и то же, разные вещи. Люди, о, не, нельзя, ну как, давайте, вы идите, бабушка, идите домой, не надо вам все жертвовать, вы идите домой, вам и так мало, знаете, вам еще 10 гривен. Поймите правильно, и что сделал Иисус? Он другим словом говорит, давай, бабушка, давай, здорово, давай. Потому что, когда она пожертвовала, он сказал, эта женщина, вдова, больше всех положила, она молодец. Вы слышите меня? Вспомните пророка Илью. Это еще более ужасная история. Вы же любите ужасные истории? На ночь рассказываю. Растемнеет, и мы ужасные истории рассказываем. Помните, Илья, пророк, пришел? Голод на земле. Люди умирают от голода. Жуткий голод. Пришел в Сарепту, такой город, встречает опять же вдову. Любит Бог вдов, знаете. Приходит Илья к этой вдове, находит ее, она ходит, собирает своим сыном хворост. Он говорит, женщина, дай попить. Сейчас. И покушать дай. Она уже разворачивается, говорит, рада была бы, милок. Но дело в том, что вот хворост собираем, у нас осталась горсть муки и немножко масла. Вот мы хворост соберем, смешаем это, сделаем себе лепешку, сидим и умрем, у нас больше ничего нет. Знаете, что Илья говорит? Я съем это. Как это возможно? Как совесть у них есть или нет у этих пророков? Как мир говорит, помните? И как Иуда там, к чему себе трата? Или как люди в мире говорят, они там денежки собирают с вас, они побирают вас. То, что мир творит, он не видит этого, он не говорит об этом. О тех миллионах тонн, которые уничтожают, это не все в порядке. Лишь бы в церковь не носили. Вы понимаете, мир, он циничен. Но послушайте, я хочу довести эту мысль до конца, чтобы вы поняли, что Божьи принципы, они другие. Они не такие, как мы привыкли. Или как нам объясняли, или мы так как-то думали себе. Что вот да, вдова, ну как же я ему последний кусок заберу? А Илья, он, видите, был не такой духовный, как мы. Он взял, говорит, это сам всем первый. А потом с тобой разберемся. И что сделала вдова? Она спекла и отдала Илье. Представляете, сел Илья за столом и кушает. И совесть его не гложет, не мучает. Стоит вдова, знаете, смотрит, а там сын выглядывает. Может, какие-то кусочки оставит? Не, ничего не оставил, все съел. Это Божий принцип, Божьи пути. Вот почему Иисуса хотели сбросить со скалы. Вы все еще со мной? Вот почему исполнились ярости. Потому что абсолютно не понимали, в чем дело. Потому что Дух Святой наполнил Илью, пророк. Он говорит, послушай, женщина, не закончится мука и масло. Будет достаточно. И вокруг голод. Люди мучаются, умирают. А в доме Ильи всегда мука, всегда елей. Всегда есть что покушать. Потому что Бог был там. Бог благословил Илью. То же самое эта вдова, которая 2 лепты пожертвовала. Послушайте, я хочу вам дать гарантию, что она не умерла с голода. И ее дела пошли лучше и лучше. Лучше и лучше. Почему? Потому что она получила одобрение от самого Господа Иисуса Христа. И есть столько примеров в Библии, есть столько примеров в жизни о том, как Бог реагировал, как Род Парсли однажды рассказывал, как к нему родился ребенок, больной ребенок, Род Парсли, известный проповедник. И что он только не делал, молился, возил его, ничего не происходило. Тогда он сказал, Господи, я обещаю тебе собрать вот такую сумму денег и пожертвовать. И он не знает, какое-то время, я не помню сколько, длительное время, Он просто, все, что он зарабатывал, все, что несколько лет, он копил, лишал, отказывался от всего, что только можно было, и копил эту сумму денег. Ему понадобилось несколько лет. Он скопил эту сумму денег, принес на собрание, поставил перед Богом и сказал: «Господь, я исполнил свое обещание, я принес это к тебе, прими этот дар». И только после этого его ребенок исцелился. Дорогие, послушайте, что я хочу сказать. Есть Божьи принципы, а есть мирские. Есть Божьи пути, а есть мирские пути. Какими путями пойдем, мы сами выбираем. А если мы и решились идти Божьим путем и быть даятелями, чтобы давать, я хотел бы сказать, не каждое даяние Бог принимает. Не каждое даяние достигает цели. Не каждое даяние вознаграждается Богом. Потому что Бог смотрит. Вы смотрели, помните, как я там читал? Иисус сел у сокровищницы и смотрел на что? Не сколько кто приносил, а как давали. Его интересует не сумма, не твой кошелек и карман, а твое сердце. И Бог всегда смотрит на твое сердце, когда ты даешь. Представьте себе в Ветхом Завете. Знаете, что в Ветхом Завете люди делали? Они жертвовали. Они, их десятины, пожертвования выражались не только в деньгах, а чаще всего это были овцы, там, волы, там, какие-то животные. То есть они приносили, домашний скот приводили. И представьте себе, например, какая-нибудь семья, она из любви к Богу решила, кроме десятины, там, пожертвовать еще вот самую лучшую овечку в стаде. Они выбрали ее, эту овечку, отмыли ее, расчесали ее, все расцеловали и повели ее в храм. И знаете, что там в храме сделали с ней? Ей горло перерезали и бросили в костер и сожгли. Вы все еще со мной, вы не злитесь еще на меня, нет? Батюшки Света, надо же! Эту белую овечку, расчесанную лучшую, взяли, бросили на жертвенники, она сгорела дотла, пепел один остался. И эта семья стояла и смотрела, как от их овечки ничего не остается. Представьте себе, если бы мы с вами, собирая пожертвования, костер бы из этого разводили здесь. Вот, чтобы понятно было. Собрали бы пожертвования в ведерке, высыпали сюда, сервитовали спички, дал, мы подожгли это и смотрим, как горят наши денежки. Во славу Господа. Вот послушайте, вот, что я хочу вам сказать. Люди, которые там стояли и смотрели на своих догорающих овец, они чувствовали то же самое, что бы мы почувствовали. То есть кто-то из них может сказать: как жалко овечку, лучше бы я какой-нибудь хромой бы принес бы, и вот бы гореть, ладно уже. Так Бог и сказал к Малахии, что мне не нужны твои хромые слепые овцы. Принеси их своему начальнику, подари их своему боссу, и посмотри, будет ли он рад. Но оказывается, Бог был рад, когда хороших овец просто, знаете, не ели, а в огне они сгорали. То есть вот то, что приносилось людьми, как жертва Богу, все это приносилось и все это сгорало. Там части какие-то оставались, что отдавали священникам, а все остальное сгорали. Почему? Потому что Бог, знаете, что делал? Смотрел в сердца людей. А что вы при этом чувствуете? Вам жалко овечки? Или вы все еще рады, что вы это делаете ради меня? Вы понимаете, да? И Бог смотрел на сердца. И дальше Бог говорит через пророка: я не ем мясо овец. Я не пью крови этих животных. Да и вся моя земля, если бы я был голоден, я бы наел себе без вас. Так пророки говорят. Но тогда для чего были эти жертвы? Чтобы испытывать наши сердца, чтобы проверять, чтобы мы сами себя видели, что в наших сердцах, когда мы решились идти Божьим путем и решили принести нашу жертву, которую мы не овец, не коров ведем сейчас, мы говорим о деньгах, Что мы чувствуем, когда мы даем? Дорогие, для Бога более важно то, что ты испытываешь, чем то, что ты даешь. Потому что когда сгорала эта овца, и там стояла семья и радовалась, Господь, благодарю тебя. Помните, как Соломон, он столько скота извел ради Господа. Вы помните в Библии? Там исчисляются тысячами. Просто так, знаете, под нож и на костеры. И горел, один пепел оставался. Ой, к чему такая трата? Столько... Лучше бы голодным бы раздали, лучше бы... Да в том-то и проблема, что если нет любви к Богу, никогда на голодных не подумаешь. Но когда есть любовь к Богу, тебе не жалко дать Богу. А Бог, видящий тайное, воздает тебе явно. Он благословляет тех, чье сердце предано Ему, кто с радостью делает. Чего Бог ожидает? Чистосердечие. От чистого сердца, что мы приносили. Чего Бог ожидает? Чтобы мы с радостью служили Богу своим одаянием. Что Бог ожидает? Чтобы мы чтили Бога своими приношениями. Чего Бог ожидает? Чтобы мы благоговели перед Богом, когда мы даем. Чего Бог ожидает? Нашей верности, постоянства в этом. Бог ожидает этого. Когда мы собираем пожертвования, знаете, в моем сердце есть такое, что я хочу сказать. Это не должно быть просто формальностью, традицией. Знаете, мы просто собираем пожертвования, недостойно. Бог не нуждается в твоих подачках. Бог не нуждается в твоих деньгах. Вы меня слышите? Но Он хочет, чтобы твое сердце было в этом. Каждый раз, когда ты открываешь свой кошелек и берешь, то, может быть, там немного денег, которые у тебя есть. Дорогие, ну когда ты берешь это и говоришь, Господи, я тебе это даю. Я с радостью даю. Я служу тебе своими деньгами. Я чту тебя. Я благоговею пред тобою. Ты мой Господь. И я хочу дать это тебе. Знаешь, что я люблю тебя. Это выражение моей любви к тебе. И веры, и благодарности. Это немногое, но это часть моей жизни. Деньги – это наша жизнь с вами. Это часть моей жизни. И я даю это тебе во имя твое. Бог, который видит сердце, Он воздает, дорогие. И послушайте, через 5 лет мы увидим, что будет с нами. В наших финансах, кто нас играет на клавишах, что наша будет нашей финансовой жизни. Через 5 лет все тайное станет явным. Знаете, если мы служим Богу сегодня с чистым сердцем, и мы даем, как Библия говорит, мы являемся даятелями, мы с вами служим Богу, есть 3 вида даяния, десятины, пожертвования, милостыни, и мы служим Богу этим даяниями, и наше сердце в этом. Дорогие, я как хочу сказать вам, пройдет 5 лет, мы увидим разницу между служащим и неслужащим. Мы увидим между праведником и нечестивым. Мы увидим разницу. Не только мир и мы, даже между нами будет разница. Я хочу вам сказать, Бог не лицеприятен. Но между нами будет разница. Я стою перед вами. И сегодня, например, я, знаете, чувствую себя не очень комфортно, чтобы говорить о моих благословениях, о моем доме, который построен, который я построил. За 1 год я построил дом, не имея денег в кармане. У меня была машина, моя личная машина, я продал ее, купил землю и все. За 1 год я построил замечательный дом. И знаете, я чувствую, что я даже не могу свободно об этом говорить. Почему? Потому что так тяжело людям это слышать. Они просто иногда умирают, сползают со стульев. Ну почему у пастора есть дом, а у меня нет? Они не хотят посмотреть на что-то, на что смотрит Бог. На сердце, на верность, на годы, на постоянство. И вопрос не в том, там дом, машина, это все мелочь, дорогие. Это не самое большое, что ты можешь иметь. Я знаю одно, у Бога есть мечта, чтобы в чьи-то руки вложить миллионы и миллиарды, не только гривен, а доллары, евро. И я думаю, а в чьи руки он это сможет вложить? Я смотрю, например, на этих 4 собраниях, я попросил, чтобы рассказали о моих поездках в Киев, о моих встречах. Я хочу, чтобы все-таки информировать людей. Смотрю, даже не все люди этому рады. Это аплодисментов не слышно. И я думаю, интересно, а что люди чувствуют, когда с слышно, что я там встречался с премьер-министром, с депутатами, там, с тем-то начальником, тем-то. То есть есть серьезные вещи. Я думаю, а что люди интересно чувствуют? Может, уже привыкли? Может, какая-то рутина пришла? А может, думают, а что там пастор делает? А что это он там, а не я? Я не знаю, на самом деле. Я думаю, Господи, я там, потому что Бог, Он позвал меня. И я готов идти за Ним, куда бы Он ни пошел. Дорогие, если все, что Бог мне сказал, я все сделал на 100% до сегодняшнего дня. Нет ничего, от чего бы я отвернулся или отказался. И я так собираюсь прожить всю свою жизнь. И я готов идти за Ним, куда бы Он ни позвал. Я знаю, что для других людей, я точно знаю, как другие пастора и эти служители, они делают так, когда смотрят на меня, на мое положение, на уважение ко мне, как один из пасторов так в сердцах и высказался на одной из встреч. Почему тебя уважают, а нас нет? Я не прибавил, не вот столько, послушайте. Не вот столько. Я просто хочу достучаться до ваших сердец. Бог, Он все еще Бог. Он не играет в игры с нами. Он нас любит, но Он серьезен. У Него есть настоящая жизнь, но есть цена, за которую нужно платить за нее. Цена перемен. Мы можем исполниться ярости, разозлиться на Него. А почему так все? А почему у Него, а не у меня? А почему у меня вот так? А почему? И многое другое, дорогие. Мы можем сказать: Господь, я Твой. Я перед Тобою. Я здесь сейчас. И помню себя очень хорошо. Я нашел один, ко мне попал в руки, видеозапись попала. Конец 80-х, где Карл Густав впервые приехал в Донецк. И там показывали зал того собрания, где я был. Вы знаете, я был где-то в самом конце. В самом конце. Я не был впереди. Меня никто не знал. Я сам себя так и не увидел. Увидел некоторых знакомых. Но это были единицы. Себя я там не увидел. Потому что я был ноль. Абсолютный. В то время. Вы меня слышите? Сидел молодой парень. Вот точно как вы. Я просто слушал. Я помню, как слезы текли по моим щекам, в моем сердце. Я думал: Господи, что будет с моей жизнью? Я так хочу, чтобы у меня все получилось. Я так нуждаюсь в Тебе, чтобы Ты благословил меня. Мне ничего нет особенного, чем я могу блеснуть и затмить всех остальных. Я так хочу, чтобы Ты что-то сделал с моей жизнью. Я сидел там и слушал. И когда Карагуса, помню, пригласил, и первым прибежал и отдал свою жизнь тому, чтобы идти на улицу, проповедовать Евангелие. Знаете, я знаю, что это такое. И то, чем я делюсь сегодня с вами, это то, что поможет каждому из вас, дорогие. Потому что Бог знает сердца. Через 5 лет вам будет больше лет. Через 5 лет все будет по-другому в вашей жизни. Ну, что это будет? Зависит от ваших решений сегодня, от ваших желаний сегодня, от вашей открытости перед Богом. От этого зависит. А то, насколько каждый из вас решится: я буду следовать за Христом. Я буду делать то, что говорит Слово. Даже если не все понимаю. Я буду даятелем от чистого сердца. Пусть у меня там копейки. Даже стыдно показывать кому-то, стараясь пожертвовать, чтобы никто не увидел. Не бойся за это. Сделай так, чтобы Бог заметил. Самое главное. Прежде чем положить, не торопитесь. И ведра не надо быстро передавать. Знаете, вот не упустите этот святой момент, когда ты жертвуешь: Господь, я люблю Тебя, я жертвую Тебе. Я делаю это во имя Твое, ради Тебя. Я Тебе это даю. Делайте вот так. Потому что Бог, видящий тайное, Он воздаст явно. нет проблем у Бога. Тем более Бог сказал, что Украина будет хлебной, духовной жительницей мира. И мы видим сейчас уже, как поднимается Украина на высокий уровень. Я уже рассказывал вам, вошла в тройку самых, скажем, ведущих стран-экспортеров зерновых в мире. Уже эта часть пророческого слова уже исполняется. Осталась вот эта наша часть, которую без нас Бог уже не может сделать Украину духовной житницей. Хлебную он уже сделал ее. А чтобы духовной, ему нужны мы. Наше согласие. Чтобы мы последовали за ним. За Иисусом, которого мы так мало знаем еще. Так мало понимаем, потому что все так необычно все в его царстве, как я вам сегодня рассказывал. Но я все равно следую за ним, потому что у него есть все, чем я нуждаюсь. Я хочу это иметь. Я буду это иметь во имя Иисуса Христа. Поэтому я жертвую. Поэтому я делаю то, что я делаю. Поэтому я открыт, чтобы служить Богу всем, чем я могу. Дорогие, послушайте меня. Я знаю, о чем говорю. Бог нелицеприятен. Не лицеприятен. Твоя жизнь через 5 лет будет совершенно другой. Через 10 абсолютно другой. Кем ты будешь через 5-10 лет? Зависит от сегодняшних твоих решений, от сегодняшней твоей позиции перед Богом, от твоего открытого сердца перед Ним. Когда мы будем сегодня собирать пожертвования, мы сегодня не собирали еще, да? Когда будем собирать пожертвования, не делайте это просто, знаете, вот так формально. Как я показывал, знаете, жертву Господу. Не надо такие жертвы Господу, вы знаете. Не надо. Бог воздаять. Принеси, дай ему из твоего сердца. Пусть то немного, что у тебя есть. Потому что через несколько лет это семя вырастет. Все изменится. Я пророчески говорю. Некоторые из вас, вы даже не представляете, и большинство из вас, вы даже не представляете, где вы будете через 5 лет. И если бы Бог сегодня показал бы вам, вы бы Ему не поверили. Вы слышите меня? Вы не поверили бы Ему. Сказали, нет, это невозможно. Но Бог силен сделать все невозможное.